Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова и в рубрике «Горизонты» беседу протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника.
Святитель Игнатий Брянчанинов. О прелести. Некоторого великого отца спросили, в чем должно заключаться делание уединенного инока. Он отвечал: «Умерщвленная душа твоя предлежит твоим взорам, и ты ли спрашиваешь, какое должно быть твое делание?» Плач — существенное делание истинного подвижника Христова. Плач — делание его от вступления в подвиг и до совершения подвига. Зрение греха своего и рождаемое им покаяние — суть делания, не имеющее окончания на земле. Зрением греха возбуждается покаяние, покаянием доставляется очищение, постепенно очищаемое око ума начинает усматривать такие недостатки и повреждения во всем существе человеческом, которых оно прежде в омрачении своем совсем не примечало. Господи, даруй нам зреть согрешения наши, чтоб ум наш, привлеченный всецело ко вниманию собственным погрешностям нашим, пристал видеть погрешности ближних и таким образом увидел бы всех ближних добрыми. Даруй сердцу нашему оставить пагубное попечение о недостатках ближнего, все попечения свои соединить в одно попечение о стяжании заповеданной и уготованной нам тобою чистоты и святыни. Даруй нам, осквернившим душевные ризы, снова убелить их. Они уже были омыты водами крещения, нуждаются теперь по осквернении в омовении слезными водами. Даруй нам узреть при свете благодати Твоей, живущие в нас многообразные недуги, уничтожающие в сердце духовные движения, вводящие в него движения кровяные и плотские, враждебные Царствию Божию. Даруй нам великий дар покаяния, предшествуемый и рождаемый великим даром зрения грехов своих. Охрани нас этими великими дарами от пропасти и самообольщения, которая открывается в душе от непримечаемой и непонимаемой греховности ее. Рождается от действия непримечаемых и непонимаемых ею сладострастия и тщеславия. Соблюди нас этими великими дарами на пути нашим к Тебе и даруй нам достичь Тебя, призывающего сознающихся грешников и отвергающего признающих себя праведниками, да славословим вечно в вечном блаженстве Тебя, единого истинного Бога, Искупителя плененных, Спасителя погибших. Аминь.
Избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Горизонты. Авторская рубрика протоиерея Андрея Спиридонова и Георгия Лодочника. Люди, явления, события.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протоиерей Андрей Спиридонов, и мой добрый постоянный собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши словесные, смысловые же, можно сказать, изыскания из области христианского миропонимания, понимания того, что в наше время есть именно христианское мировоззрение. В прошлый раз мы закончили на теме о чистоте, скажем так, богословского миропонимания, о чистоте догматического мышления, которое, имея место быть в недрах православной церкви, православия как такового, собственно говоря, и оказывает свое благотворное, свое истинное воздействие, должно оказывать на любые, в общем-то, идейные построения, идейные какие-то схемы. Может быть, и схемы звучит несколько в таком смысле отрицательным, но я имею в виду, что идейные схемы тоже всегда имеют место быть в жизнедеятельности народов, обществ, государств. Они не всегда очевидны, как некие схемы, но, тем не менее, та или иная идеология, которая присутствует в жизнедеятельности тех или иных обществ, если ее попытаться как-то кратко сформулировать, ну, она, скорее всего, будет выглядеть схематично, хотя, наверное, если заняться там более подробной разработкой или более таким основательным пониманием, а что те или иные идеи себя представляют, то чисто каких-то схематических или лозунговых, что ли, построений можно, конечно, и уходить. Вот. И мы пришли к такому, может быть, несколько ранее для кого-то парадоксальному выводу, что, собственно говоря, в истории человеческой основных каких-то идей, ну, две, которые друг другу, в общем-то, противостоят. Повторюсь, что это основная идея, христианская идея, библейская идея. Это идея спасения человеческого рода именно во Христе. А другая идея, противостоящая ей, которая берет начало, ну, мы об этом тоже уже говорили, фактически от самого Каина, от первых самых людей, от братоубийственного восстания на ближнего и восстания и против Бога, связанное с убийством Каином Авеля. Но эта идея, она является, если кратко ее обозначить, тайной беззакония. Беззаконие, которое, ну, стремится осуществить определенную власть на земле вплоть до достижения мировой власти, и это наиболее ярко, наверное, будет выражено в Антихристе, ну и что в ярких же образах описано в Апокалипсисе. Ну а в процессе мировой истории происходит, собственно говоря, борьба. Борьба спасения, идеи, можно сказать, спасения, это же и борьба промысла Божьего, и борьба людей, следующих правде Божией, вот, с теми носителями той идеи, которую, по сути-то, и можно назвать тайной беззакония. Сюда входит много различных, можно сказать, и течений, и учений, и весь так называемый оккультизм, и вся магия, начиная с древнейших времен, и... Ну, какие-то более новые, что ли, течения, которые появились на протяжении последних столетий, там, New Age какой-нибудь, ну, к примеру. И остановились мы в разговоре на таком примере, который был взят специально к рассмотрению, и он является актуальным, собственно говоря. Это чисто спор богословский, спор о имиславии, разгар которого был уже 100 с лишним лет назад, вот, и который так и не получил своего разрешения, и в идейном отношении он тоже имел большое значение, да, может быть, и имеет и до сих пор. Сейчас мы не будем вновь углубляться, наверное, уже в проблематику самого этого спора, ну, может быть, только отчасти по необходимости. И вообще наша задача не дать, ну, здесь каких-то окончательных богословских выводов, скажем так, выкладок, что называется, потому что, ну, это не нашего уровня дело. Это дело действительно всего соборного разума церкви. Вот, дать, наверное, все-таки, и уже, наверное, пора, потому что уж 100 с лишним лет миновало, дать исчерпывающие соборные догматические формулировки, которые могли бы, в общем-то, венчать этот драматический эпизод в нашей истории, истории нашей церкви, истории России, и драматический, и, можно сказать, догматический, вероучительный, и в определенной степени и идейный. И вот здесь важно, ну, может быть, не то чтобы поставив этот вопрос, потому что он, собственно говоря, не нами сформулирован, а напомнив о нем, обратить внимание на все-таки действительно и важность разрешения такого рода споров, и в идейном отношении тоже это имеет значение. И, собственно говоря, задаться еще и вопросом, а какими путями это возможно осуществить. Вот парадокс церковной истории, идейный в том числе, в том, что, безусловно, церковь является святой, соборной и апостольской, но вот механизм соборности, осуществления именно знания истины, формулировок, можно сказать, относительно истины догматических, тех же, допустим, определений, их принятия и их распространения. Ну, собственно говоря, сам механизм осознания этих вещей и принятия, он не является каким-то ясно выраженным уже, ясно зафиксированным. Ну, вот у католиков там есть не случайно догмат, который православие признает ложным, о непогрешимости Папы Римского. Собственно говоря, очевидно, что католическая церковь, католический мир этот догмат принял именно из стремления, чтобы иметь, ну, некий такой гарант, некий такой механизм формальный принятия решений по каким-то наиболее важным, насущным, в том числе, ну, там, догматическим и идейным, так сказать, вещам же, ну, употреблю это слово. А в православии как-то, видимо, такова воля Божия, и это промыслительно, нет никакого механизма, которому заведомо было бы усвоена непогрешимость. Да, вершиной как бы управленческой такой и решения тоже вопросов и догматических основным таким, ну что ли, высшим механизмом является поместный собор. Есть архиерейский собор, есть священный синод, который тоже представляет собой в миниатюре некий собор архиерейский, действующий, ну, почти постоянно. Но нету, скажем так, никакой гарантии непогрешимости ни у одного из этих же, так сказать, механизмов или принципов действия соборной жизни церкви. Гарантией является только Дух Святой. Поэтому мы действительно в истории истории имеем такие эпизоды, когда и соборы принимали по всем формальным признакам, ну, там, имеющие, ну, поместные, имеющие, как бы, признаки собора поместного, вот, или даже вселенского, вся полнота собиралась, там, архиереев, император мог участвовать, православные, и священники, клирики, и лаики, и миряне, и принимали решения еретические, бывало и такое. Потом от такого рода собрания объявлялись ложными, разбойничьими, что называется, и уже настоящие там вселенские и прочие соборы собирались, и истина в конечном счете торжествовала. Характерный пример, я уже его приводил, например, преподобный Максим Исповедник, вот, он чуть ли не один остался во всем тогда православии вселенском, имеющий авторитет, по крайней мере, святого отца, святого старца, монаха простого при этом, кто устоял в истине. Один из самых был драматических эпизодов, может быть, в истории церковной, именно догматической мысли и ее развития. Но в тот момент, можно сказать, полнота соборного понимания, знания истины была воплощена именно в преподобном Максиме Исповеднике, пострадавшем за это. А чуть позже, благодаря его стойкости, ну, все-таки истина восторжествовала уже и на более таком формальном соборном уровне и так далее. Так вот, то, что нет такого механизма непогрешимого, формально отработанного, да, это промысел Божий, это действительно таково, ну, устроение церкви, но вместе с тем, конечно, в этом есть и некоторая проблема, потому что вот даже вот возьмем спор об имяславии, 100 лет с лишним прошло, решения так и догматического нету. И очевидно, что разного рода формальные критерии, они не всегда работают. Собственно говоря, вот драма всей этой истории российской и русской церкви, столетней с лишним уже давности, она, очевидно, еще в том заключается, что представители имяславия, афонских монахов, у них была своя богословская интуиция. Она была интуицией именно практиков молитвенного делания. Это была интуиция наследников, собственно говоря, исихазма, можно сказать, наследников святителя Григория Паламы. Но в основном это были такие простые монахи, не ученые, не имеющие формального образования академического, и они не могли четко сформулировать свое понимание истины, которую они интуитивно, молитвенно, практически им обладали, а сформулировать четко они не могли, не умели. Только постепенно начали в какой-то степени в этом направлении двигаться, как бы оттачивая формулировки, но, видимо, до конца не успели по этому пути пройти, в том числе по причине революции и так далее. А у синодальных архиереев, в частности, у тех, кто принял постановление, вот послание, точнее, 1913 года и другие последующие документы, в догматическом отношении, ну, была своя интуиция. Но эта интуиция была чисто схоластической, увы. Эта интуиция была не практиков молитвенного делания, а профессоров духовной академии тогдашней, которая, увы, к сожалению, была заражена схоластическим пониманием, в том числе таким рациональным пониманием новейших западных философских, там, богословских школ, в том числе протестантских школ, в особенности тогдашней немецкой философии и богословия. И поэтому парадокс очень характерный был в том, что, допустим, послание вот это 1913 года Священного Синода ссылается на определенные слова, формулировки святителя Григория Паламы. Но толкуя святителя Григория Паламу в тот момент, они умудряются вот в этом постановлении тогдашней правящей архиереи фактически в крайней степени исказить учение именно святителя Григория Паламы, вплоть до того, что фактически оказываются на грани, можно сказать, ереси, фактически оказываются на стороне противников святителя Григория, сами того не понимая. И вот этот казус богословский, философский того времени, он, ну вот я говорю, до сей поры все-таки догматически не разрешен, а он должен быть разрешен. Это должно быть в вероучительных документах уже современной нам церкви, ну, как-то действительно прописано. Ну, для этого это и должно быть сформулировано, уж осознанно должно быть, и описано, и должно быть принято, по меньшей мере, современным поместным собором. Но здесь вот возникает проблема, как, впрочем, это, видимо, всегда бывает в каких-то идейных построениях и формулировок. Как это должно быть осознанно, кто это должен формулировать, кодифицировать, и кто это должен принимать. Ну, в принципе, в отношении, скажем так, церковной организации это более-менее понятно, хотя очевидно, что, ну, еще и нужен свой Максим-исповедник, ну, по крайней мере, нужны свои богословские умы, которые действительно жили бы Духом Святым, а не только имели, так сказать, у себя в столе диплом профессора там, духовной академии. А это же ведь вопрос можно отнести, а кто как должен формулировать вообще какие-то идейные построения вообще в жизни общественной, там, социальной, политической. Ну да, есть там Государственная Дума, есть там правительство, есть глава государства, но, допустим, происходят те или иные драматические события в нашем царстве-государстве, так называемая спецоперация на Украине, а идейные формулировки, которые это все сопровождают, ну, они, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Их, можно сказать, что почти и нет. Нет понимания, что такое действительно русский мир. Есть формулировки, если эту тему брать, ну, о том, что надо обеспечить безопасность России. Все звучали первоначально, в особенности слова денацификации, демилитаризации, ну и все. Дальше этого особо-то и не пошло идейное развитие современной мысли внутри там, государственной и общественной. Что такое действительно русский мир, что несет Россия? Мы отрицаем западные ценности, мы отрицаем, скажем так, ценности идейного общества развитого потребления, да, о чем мы тоже уже тут говорили неоднократно. Хорошо, а что мы предлагаем взамен? А где это сформулировано? А где это прописано? Ну и так далее. Вот я хотел бы остановиться в том числе на вот этой теме. А как в современном мире, в современной церкви, в современном там, обществе и государстве ли должны такие важнейшие вещи, с одной стороны, догматические, ну, с другой стороны, пусть не обязательно вероучительные, догматические, но все тут взаимосвязано. Пусть там социальные, политические, общественные, предлагаемые народу или народам, как они должны осознаваться, формулироваться, прописываться и предлагаться, собственно говоря. Вот такой вопрос.
Мне кажется, тут сразу очень много вопросов. Как должна действовать государство, как должно, как президент, как дума, как там богословы, как церковь. Это какое-то большое количество вопросов.
А нет каких-то общих мировоззренческих, выражаясь умным языком, парадигм или правил, лекал, так сказать? Нету? Все по-разному?
Вот вы говорите, и мы до этого дошли, что идей всего две. Но поскольку вот современный мир, особенно наша Россия, которая пребывает уже 100 лет в материалистическом в таком состоянии, где всех учат материализму, все мышление пронизано вот марксизмом вот этим.
Георгий, а можно уточнить, 100 лет ли, а может даже и больше? Потому что ведь материалистическое миропонимание, оно начало жить, ну, антихристианское, проникать гораздо раньше в Россию. Уже 18 век – век секуляризации определенных процессов, а 19-й он уже плоды этой секуляризации дает. Там вам, пожалуйста, и нигилисты, и революционеры, и бомбометатели. Они же носители тоже материалистического миропонимания. Уже и Лев Толстой, который вроде и хочет быть верующим там человеком, идеалистом каким-то. Вот. Но фактически он тоже заражен уже материалистическим миропониманием. Тут уже не 100 лет, тут больше получается.
Одно дело была какая-то борьба идей, было какое-то разложение, такое целенаправленное, мы говорили, можно сказать, 2000 лет, вот эти адепты тайны беззакония, которые хотят воплотить, они как бы растлевают изнутри, извне, всевозможными способами вот это вот христианское учение, состояние вот это общество, которое построено на христианстве. Другое дело, когда 100 лет Если вы не материалист, вас просто расстреливали или садили в тюрьму. Или если у вас находили там текст Евангелия, вас могли посадить. То есть это насильственное, грубое, наглое, какое-то звериное насаждение одной единственной, самой примитивной, самой узколобой идеи, которая только может быть. Поэтому вот эта вот инерция вот этого мышления, даже человек церковный, даже который пришел в церковь, даже который читает там святых отцов, он мыслит-то все-таки у него само мышление марксистское. Он мыслит как бы, вот как учили, как вот пронизано. Ведь если вот посмотреть внимательно, все искусство, весь театр, все кино, вся литература советская, вся эстрада, песни, все пронизано так, что как бы низшее порождает высшее. И самое высшее, что вообще человеку доступно, это вот стать, например, актрисой и заниматься вот творчеством. Это они называют духовностью. Или выучить стихотворение Пушкина, но совершенно не понять, о чем оно написано, а исходить и оценивать его из теории классовой борьбы. А вот эти все тексты, все святые отцы, и еще, например, там даже аристократия русская перед революцией, все-таки и сам царь, как мы видим, все-таки они мыслили в какой-то совсем другой парадигме, в иерархии вечности, а не в тупой бесконечности материалистической, плоской. То есть это как бы все вот этим мышлением все пронизано. И иногда создается впечатление, что вот марксисты, комсомольцы, а часть воры в законы. Да, воры в законе марксистски мыслят, комсомольцы марксистски мыслят. Вот и те, и другие посмотрели фильм Скорсезе «Крестный отец», и вот у них получилась такая настольная Библия, учебник жизни. Марксизм плюс фрейдизм плюс «Крестный отец», мафиозное такое строение, да.
Да, фильм «Крестный отец» как мощная культурная, да, составляющая марксизма уже.
Так это как духовное учение, ведь как оно воспринято нашими элитами, нашей олигархией, оно воспринято именно, а что добро, а что зло. То есть это прямо в чистом виде как религия, только она наложена на материалистическое вот это представление о том, что мир существует бесконечно в прошлом, будет бесконечно в будущем, что вот эти деньги, они точно так же, так сказать, натуральный ряд чисел, их надо постоянно зарабатывать больше и больше, быстрее, чем инфляция. Ну и вот все в таком вот духе. Поэтому одно из самых важных, важнейших, без чего вообще как-то говорить о возрождении там русского мира, России, духовности невозможно, если мы не вернемся вот в ту нормальную традиционную парадигму мышления, вот эту вот иерархию вечности, где человек всегда понимает, что мироздание идет от Бога к человеку, ну, можно так сказать, от неба к земле, от духа к плоти, что все, что происходит в нашем вот этом трехмерном мире, который весь, включая весь космос, есть Земля, а небо – это Дух, что все, что тут реализуется, это то, что происходит в духовном мире. И то, что происходит в духовном мире, оно так или иначе, это, кстати, воплощается здесь. Советский человек и вот современный либеральный, ведь современные вот эти западники, либералы – это самый настоящий совок. То есть они именно мыслят по-советски. Для того, чтобы вообще преодолеть в себе вот эту русофобию, вот эту всю парадигму, вот этой дурной бесконечности, вы должны преодолеть в себе вот это советское воспитание, вы должны преодолеть в себе вот этот вот совок. Они представляют себе, что все наоборот, как их учил Маркс, что бытие определяет сознание. Вот у меня много денег, у меня такое сознание. У тебя мало денег, у тебя другое сознание, и ты хочешь отнять мои деньги. Вот вся жизнь заключается в этом. Вот так они себе это представляют. Поэтому важно изменить вот эту парадигму. А как ее изменить? Нужно изменить школьную программу. Потому что сама школьная программа, вот если говорить вот об этой же русофобии, то это целая система русофобии. Вот вся советская и вот современная система образования. Там представляется история так, что Россия там какая-то у нас, что мы какой-то вечно недотёпы, а не мы всеми плетёмся там за Западом. Это вот мне очень понравилось, как Александр Щипков сформулировал. Он просто замечательно сформулировал. Он говорит, вот Пётр I, он сменил русскую идею. Что идею Москва-Третий Рим он поменял на идею Москва – это не до Европа. Это не настоящая Европа, которая должна все время плестись к хвосте Европы. И это имело колоссальные последствия, конечно, потому что можно сказать, что с Петра I Россия отступила от своей, по крайней мере, если она и выполняет функцию Катехона до сих пор, то совершенно неосознанно.
А где, скажем так, именно вот этот идейный поворот Петра, он, можно найти его зафиксированным, так сказать, что называется, там, на бумаге, или, собственно говоря, этой фиксации не происходило? Ведь идея Москва-Третий Рим, она ведь потом все равно же продолжала оставаться в политике, так сказать, царской России, и окончательно уже рухнула, как некая идейная константа, только уже в 17-м году, в 1917 году. Я вот так что-то не припомню, может, я что-то просто не помню, упустил. Были ли попытки идейных формулировок того, что, ну, как вы, вот это несколько утрированно звучит, что Россия не до Европы. Хотя здесь же, если эту тему начать развивать, еще большой вопрос, а кто не до на самом деле? Может, сама Европа не до Европы? Вот. Но я немножко еще, да, замечу здесь, ведь, собственно, уже только позже, как мне представляется, ну да, вот спор там славянофилов и западников, он был в 19-м уже столетии, вот, где уже какие-то такие формулировки были ярко выражены, но это уже было значительно позже Петра, в 19-е столетие. В 20-м столетии мы находим, например, идею евразийства, где полагается, что, собственно говоря, Россия и не является в полном смысле Европой, вот, а скорее это некий, да, имеет свой особый путь, там, статус состояния, которое вот является неким образованием, ну, таким конгломератом, что ли, в том числе внутренним, ну, идейным из европейских ценностей, там, понимания их, и азиатских все-таки тоже, скорее, навыков жизнедеятельности. Так вот, все-таки имел ли в виду Петр действительно идейный переворот, или это просто была его какая-то тоже своего рода интуитивная деятельность? И ведь не факт, что при этом Петр, ну, хотел, как говорится, зла России. Скорее, наоборот, он хотел ее сделать именно в его понимании Россию европейской державой, мощной, конкурентоспособной и в военном отношении, конкурентоспособной в отношении западных держав. И это надо было делать в принципе. Может быть, другими методами, если не соглашаться с методами Петра, но то, что России требовалось, и другая армия, другая экономика, и более новейшее промышленное производство, ну, это тоже же является фактом.
Ну, одно дело модернизация армии, допустим, там, строительство Петербурга. Другое дело, когда ты заставляешь отказаться от всех своих корней. Бритье бороды, например. Но это же не просто, так сказать, чтобы все были похожи на европейцев. Это именно в каком-то смысле мистический акт, что вы должны отказаться от своей вот этой Третьего Рима. И еще что Александр Щипков говорит, он очень тоже здорово в этом смысле говорит, что как раз была такая ситуация тогда, что Византия уже перестала существовать. Но Византия все равно в духовном, в культурном, там, в государственно-строительном каком-то отношении, она все равно превосходила всех и, может быть, до сих пор превосходит все государства. И у России была возможность развивать именно эту православную византийскую линию.
Подождите, Георгий, Византия к тому времени уже давно перестала существовать, уже не одно столетие она не существовала. Существовала, в общем-то, Отаманская империя, и внутри нее Греция там какая-то. И то Греция-то не существовала, собственно, в смысле. Некую государственность Греция только начала более-менее самостоятельную приобретать в начале 20-го столетия, только по сути, фактически.
Тут, на мой взгляд, в чем вообще вот отступление Европы-то? Отступление Европы от христианства. 1000 лет назад Европа была поставлена перед таким выбором. Вот Христос, истина Христа или выгода, политическая, экономическая, они решили совместить. Из этого у них вот эта вот удивительная европейская, западноевропейская такая генетическая лицемерие, оно пронизывает всю западную культуру. И вот именно это Петр I-то и принял. То есть он вот отступил от этой идеи, что нет, мы должны в первую очередь в любом случае избирать Христа. Мы в любом случае должны идти от идеи к реализации, потом уже ее как-то там в экономике, в политике, везде. То есть для нас православие, оно должно быть вообще главным, основным, центральным. Только в этом случае мы сможем, во-первых, и сами развиваться, пойти по своему пути, к которому мы призваны, построить христианское православное царство, которое будет защищать Христову Церковь. Мы разменяли это высшее на вот эти вот западные, не знаю, там, чудеса прогресса, чудеса модерна там какого-то. Не обязательно было упразднять патриаршество для того, чтобы там построить флот. Борода тоже не мешала строить флот. Вот эти вот ассамблеи...
Это справедливо, тоже действительно, если так задуматься, зачем ну, вот, упразднять-то патриаршество? Но я так понимаю, что это было чисто, так сказать, из практики внутри такой политической определенной борьбы. Собственно говоря, ведь прямо-то Петр-то и не упразднил формально патриаршество. Он просто не дал избрать патриарха после кончины тогда последнего Адриана, патриарха вот, святейшего, а потом стал просто-напросто вводить новые инструменты управленческие внутри государства, в том числе то, что касается церкви, ну, как бы они там ни назывались, там, вплоть до должности там обер-прокурора Синода, который был чиновником фактически светским. Ну и, в общем, в деле переустройства внутренним государства церковь, она фактически уподобилась некому министерству, в ряду других, так сказать, министерств, ну, используя современную, скорее, терминологию. И, видимо, тут беда истории русской Петра именно в том, что он модернизацию и переустройство России стал проводить чисто по светским лекалам. Чисто светская методика была использована. Вот. Это, собственно говоря, и породило такую, ну, обвальную секуляризацию и русского, российского общества, дворянство стало все секуляризированным, светским, неверующим. Да, собственно говоря, дворянство-то, оно ведь в 18 столетии и было создано вот в том виде, каком оно потом уже получило все блага и привилегии, каким оно явилось уже в 19 столетии. Оно же веками так не существовало в таком качестве. Оно именно было создано фактически начало создаваться при Петре, дальше получило этот процесс, можно сказать, созидания нового, по сути, класса, ну, в новом качестве высшего. Но изначально шло именно, что характерно, чисто таким секулярным образом, светским. По сути, получается, что на материалистических основах. И, видимо, вот одна из причин дальнейших проблем, именно которые привели к революционной катастрофе, это в том числе появление формирования такого класса высшего, аристократического, ну, собственно говоря, дворянства, именно изначально вот в таком качестве, в качестве таких сугубых материалистов на земле, которые, в свою очередь, крестьянство, изначально, в первую очередь, класс носителей именно христианского миропонимания, основной свой, и возненавидел.
Можно сказать так, что Петр I, вместо того, чтобы развивать православное царство русское, опираясь в том числе на достижения науки, на развитие общества и там, просвещение, он начал просто вот этот лозунг, который потом большевики постоянно повторяли, догнать и перегнать. Ну, перегнать это уже так, а все время догнать. И вот они все время догоняли. Европа все время отходила от христианства. Она уходила от царства к демократии, к буржуазности, к вот этому царству вот этих вот лавочников, к отходу от аристократизма, от духа. И Россия пыталась догнать в этом во всем, но только все-таки, так сказать, присущей русской там аристократии, вот этим аристократизмом, она пыталась это в какие-то высокие формы облечь, там, вплоть до масонства, там какие-то тайные общества и служение там какому-то абстрактному добру, не христианскому, а вообще вот уже такому, ну, магическому. Возвращаясь к Имиславию, я хотел сказать, вот я после нашего с вами разговора, я взял, обратился к святому Дионисию Ареопагиту. У него есть такая работа о божественных именах. Как раз комментарии там Максима Исповедника, о котором вы говорите. И вот какие там основные тезисы я бы хотел бы привести сюда. Первое, он сразу начинает с того, что все-таки Бог и все, что связано с Богом, это абсолютно непостижимо, абсолютно запредельно для человека, просто абсолютно, ну, нечто настолько святое и возвышенное, что вообще судить об именах божественных мы можем только, как выражается Дионисий, и как его называет Максим Исповедник, божественный Дионисий, он выражается так: мы можем только из сияния речений можем судить о Боге. Мы не можем сами дерзать и своим собственным там духом, своим разумом попробовать, так сказать, постигнуть вот сущность божественную или дать какие-то имена. То есть мы должны из сияния речений. Речение это имеется в виду, Дионисий Ареопагит под этим понимает Писание, то есть это Ветхий Завет, Новый Завет, это послание апостолов, то есть только оттуда. И опираясь на них, исключительно на них, я хотел цитату прям даже вот привести, он говорит: «Так что, когда мы называем Богом, жизнью, сущностью, светом или словом сверхсущественную сокровенность, мы имеем в виду не другое, что, но только как исходящие из нее в нашу среду силы, благотворящие и создающие сущности, производящие жизнь и дарующие премудрость». То есть он говорит, как бы в переводе уже на наш современный язык, он говорит, что вот опираясь исключительно на Писание, и когда мы называем как-то Богом, даем ему какие-то имена, то мы называем не саму сущность, которая абсолютно запредельна, а только те энергии, которые в наш мир приходят, и которые создают и жизнь, и создают и любовь, и добро, и все. И мы их так называем.
Слушайте, а вот эта сама идея, что опираясь только исключительно на Священное Писание, а что Священное Предание при этом отметается, но это же уже чисто протестантская методология, это получается. Только одно Писание.
Тут я тогда могу еще, опять же, вернуться тоже к Максиму Исповеднику, который говорил о божественном мраке. И о нем же и Дионисий говорит, что вот для высочайших подвижников духа, давайте так, вот язык. Язык – это иерархия. Это иерархия смыслов в том числе. Вся эта иерархия смыслов, она восходит к единству, к абсолюту, к Богу. Но, как говорят и Максим Исповедник в том числе, и там Исаак Сирин, и все вот великие подвижники, они говорят, что дух, символ духа – это единица, это нечто несоставное, оно уже не имеет имени, ты уже его не можешь там как бы созерцать, то есть это дух можно созерцать только духом. И вот Бог, он как бы сначала в божественном свете, когда подвижник поднимается выше, он входит в состояние вот этого божественного мрака, где уже чистый дух, и где уже ничего ни из чего не состоит. И только там он может воспринять своим духом какие-то добродетели высшие, опять же, не сущность божества, а добродетели, иерархию добродетелей, то есть что добро, что зло, потому что на каждых уровнях иерархии бытия и сознания они разные. Требования к монаху совсем не те, что требования к воину. Вот это имеется в виду. И они особо всегда подчеркивали, что лучше вам, вот если вы там не достигли там высочайших степеней, там смиренно-мудрия, смирения, там аскезы, лучше вам не входить в эти высочайшие области.
Вы знаете, тут тонкость в том, что вот в споре об Имиславии, там речь-то, в общем-то, не о антропологическом пределе шла. Вот то, что вы сейчас говорите, цитируя древнейшего богослова православной церкви, священномученика, да, Дионисия Ареопагита, это современной такой, ну, философии христианской называется антропологической границей, антропологическим пределом между божественным и человеческим. Но Вот в споре об имяславии, там речь шла несколько о другом. И, собственно говоря, имяславцы, так сказать, они прежде всего сконцентрировались на имени Иисусовом. То есть речь шла не о абстрактном именовании, попытке как-то именовать сущность Божию. Речь шла именно исключительно о имени Иисусовом и о Иисусовой молитве. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй имя грешного». Поскольку, ну, имяславцы были, собственно говоря, практиками. И спор-то шел вокруг одного имени. Не о множестве имен, начиная там с библейских, еще ветхозаветных.
Вот я пытаюсь до этого дойти. И Дионисий поэтому говорит, что то, что написано в Писании, то, что сказали апостолы, то, что это зафиксировано, вот это как бы то, на что мы можем опираться. Потому что одно дело предание, когда говорят, там, например, вот в таком году тот сделал то или этот сделал это, совсем другое дело, когда идет о таких сверхсущностных каких-то запредельных вещах. Поэтому он вот сразу начинает эту работу с того, что мы можем только, и он их называет так, что только брать сияние речений. Теперь дальше. Да, действительно, вот вы говорите, и я согласен, и скорее всего так оно и было. Ведь что такое имя? Имя Бога или имя там какого-нибудь Феди? Имя – это категория языка. Это не категория, так сказать, какая-то там сверхсущественная или сверхъестественная, или запредельная. Речь о том идет тут, как бы с того момента, что они предупреждали, что не стоит подвижнику подниматься слишком высоко, если он для этого не готов, входить в вот эти области божественного мрака, потому что это может кончиться для монаха ужасной катастрофой. Поэтому лучше оставаться в рамках языка, человеческого языка. И вот когда монах произносит имя Божие в молитве «Иисус Христос», то ведь он же его произносит, и не просто это не где-то написано там на бумажке где-то. Понимаете, если бы, например, человек просто говорит «Иисус Христос», и мы вот так вот как бы вульгарно трактуем, что имя Божие есть Бог, то человек как бы каждый раз произнося это имя, он как бы порождает Бога. Это же абсурд. Другое дело, когда он в молитве обращается к Богу, и когда он не дерзает войти вот в эти сверхсущностные, духовные как бы высоты, которые уже за словом находятся. Когда он ограничивается словом, именем Бога, обращается он к Богу. И вот в этом обращении, когда он имя Бога произносит, в нем как бы вся полнота божественного для монаха проявляется.
Я понял. Ну, этот тезис, он, собственно говоря, он озвучивался, что когда человек с верой произносит имя Бога, тогда вот, да, в его устах имя Бога – это имя Бога, так сказать. Это вроде как Бог. А если, допустим, человек произносит без веры, или если это хулитель, вот он произносит хулу, употребляя имя Божие, а тогда что, в его устах имя Божие – это не имя Божие?
Это имя Божие, но это не Бог.
Подождите, имя Божие имеет место быть, оно озвучено, но Бог не присутствует при этом нигде тут, в этом, так сказать, контексте.
Вот смотрите, Бог, он везде присутствует. Речь об ощущении молящегося монаха, да.
Нет, мы говорим не об ощущениях. Вы в данном случае в каком-то смысле эту проблематику свели к некому субъективизму, так сказать, субъективному пониманию. Значит, конкретный монах, вот он молится, вот он использует Иисусову молитву, вот его в устах, так сказать, имя Божие. Да, вот для него, значит, это имя Божие есть Бог. А объективно это, может, и не совсем так. Потому что другой человек слышит или видит, что молится, это человек неверующий. Значит, для него то, что монах молится и использует имя Божие, это совсем и не имя Божие для другого. Так получается?
Ну, возникает вопрос, а что такое объективное имя Божие?
Я вот вернусь к той формулировке, которую раньше использовал, упрощая, но это необходимо, потому что все равно нужны будут более простые формулировки. Всю проблематику можно свести в данного вот спора к вопросу, имя Божие есть энергия Бога или нет? Вот я вам процитирую как раз-таки в ответ на Дионисия Ареопагита, ну, самого вот иеромонаха Антония Булатовича из его записок на эту тему. «Как мы различаем, но не разделяем три лица Святой Троицы, как мы различаем от существа Триединой Троицы ее Триединую деятельность, но отнюдь не отделяем ее от существа Божия, посему и вправе должны как про существо Божие, так и про энергию Божию говорить Бог. Вернее же говорить сам Бог, именно в смысле соприкосновения в деятельности с самим Богом, ибо в деятельности божества не какое-либо иное божество почитается отдельное от Святой Троицы, но сама Святая Троица в проявлении деятельности своей. Именно ради того подобает энергию Божию, являемую людям, именовать словом «сам Бог», дабы тем яснее изъявлять исповедание неотделимости ее от существа Божия. Ну, то есть, если все-таки имя Божие есть энергия Бога, то в имени Божием явлен сам Бог.
Ну, мы же говорим, имя – это слово. Слово – категория языка. И вот человеческий язык. Совершенно ясно, что человек не может, произнося имя Божие, особенно если он не вкладывает туда каких-то высших духовных смыслов, то есть если он не обращается конкретно к божеству, а просто произносит имя Божие, это просто слово из человеческого языка, оно никакого отношения...
Это не имя Божие уже, это просто некое слово.
Тогда вопрос возникает, а что такое имя Божие? Другое дело, что если мы говорим, что вообще... Бог, ведь Бог что такое? Бог – это Бог Слова. Сам Бог – это Слово, Слово – это Бог. Ведь вот этим Словом Он творит мир, Он произносит это Слово или мыслит Бог это Слово, и это возникает мир. И Бог, когда говорит Слово, и там же как в Иоанна начинается Евангелие, сначала было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. То есть само Слово было Бог, оно было у Бога, и, конечно, в этом смысле, и слово «Бог» – это имя Бога, оно есть Бог, это очевидно.
Вот именно, имя Божие – это и есть слово Бога тоже. Это и есть Бог Слово. И применительно к имени Иисуса Христа – это тем более так, потому что это имя, которое принимает Слово Божие. Причем у святых отцов есть такое мнение, что это имя предвидено и принято Словом Божиим еще, ну, можно сказать, до воплощения изначально. Поэтому мнение, допустим, тех, кто противостоял имя Славию, когда они говорили, что да, имя Иисус Христос, имя Иисус было Сыном Божиим принято временно, по временным обстоятельствам Боговоплощения. И оно только вот поэтому к нему имеет отношение, что оно было принято по человечеству. Но я боюсь, что это мнение все-таки скорее еретическое.
Это, конечно, еретическое мнение, везде написано, и в Откровении Иоанна Богослова, и везде, что нет выше имени, чем Иисус Христос, ни на небе, ни на земле, нигде.
Нет другого имени спасительного для всех человеков.
Да, то есть это, конечно, все понятно.
Апостольские слова, да.
Тут есть вот такая вещь, что надо разделять. Вот если мы говорим язык божественный, на божественном языке, вот это грубое, примитивное, вот я пытался... так сказать, не переходить вот в такую грубую плоскость, но как бы ничего не остается. Грубо можно сказать так, что имя Божие на божественном языке, конечно, Бог. Имя Божие на человеческом языке, конечно, не Бог. Но когда монах обращается к божеству и не дерзает подняться в божественный мрак, то, обращаясь к имени Бога, как к Богу, он получает всю полноту божества и божественной благодати. И тогда для него вот это вот слово «Иисус Христос» становится, как вы точно тогда говорили, и говорит праведный Иоанн Кронштадтский, «Да будет для вас имя Божие, как Бог».
Хорошо, у нас время заканчивается, к сожалению. Я вашу логику совершенно понимаю. Эта логика, она... не вами, не нами изобретена, как бы проговорена. Она уже звучала в контексте вот этих, можно сказать, дискуссий определенных. Но я здесь не вполне согласен, потому что мне кажется, что в плане чисто субъективном таком, да, это суждение, оно приемлемо. Но оно никоим образом не исчерпывает всей проблематики, потому что имя Божие, оно более таинственно, и, можно сказать, более страшно в этом смысле, поскольку это энергия Бога и явление Бога по сути. И у некоторых авторов в контексте этого спора есть и такие мнения, что на самом деле даже в устах хулителя того или иного имени Божьего, имя Божие остается именем Божиим, просто оно уже тогда попаляет, можно сказать, в суд. Произнесение имени Божьего будет для того, кто прибегает к этому имени без веры или с некой хулой. Но это тоже все нуждается в осмыслении. Я это мнение высказываю не как истину в последней инстанции. И поскольку явно у нас этот разговор не умещается в рамки данного сюжета, то продолжим в следующий раз. И в том числе надо еще и обсудить дальнейшие, так сказать, приложение к этой тематике, как вообще в иных идейных построениях все-таки может правда Божия себя являть и нами, людьми, человеками, как-то формулироваться и осуществляться. На этом мы наш нынешний сюжет завершаем. Продолжим с Божьей помощью, дай Бог, в следующий раз. И спасибо всем, кто с нами, кому интересно эти наши разговоры, беседы, поиски христианских смыслов, христианского миропонимания, и кто готов оказывать нам ту или иную помощь. И храни всех Господь.
Горизонт на радио Благовещение. Разговор вели протоиерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.
В эфире программа «Благовещение».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,5 92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.